Шалом, дорогие друзья, доброй и благословенной недели. 28 уроков по книге Тейлим были записаны несколько лет назад, и вы слушали в записи старые уроки, они закончились. Сегодня мы начинаем записывать новые уроки, пока, к сожалению, в записи. Благословение всем тем, кто молится о моем здоровье. Я надеюсь в скорости вернуться и к прямым эфирам, но пока так. Мы сегодня читаем 29-й Псалом, и пусть наша учеба будет молитвой за скорейшее возвращение домой всех заложников, всех пленных, за скорейшее и победоносное окончание войны, чтобы заложники вернулись к мирной жизни в мирной процветающей стране, чтобы Всевышний исцелил их души и тела от всего ужаса, который они переживают. Так, с Божьей помощью мы читаем сегодня 29-й Псалом, и, отступая от правил, сделаю некоторые предисловия к этому псалму. В псалме 18 раз употребляется имя Всевышнего. По сути, это стало основанием для создания молитвы 18 благословений, которые каждый еврей читает 3 раза в день во все будние дни. Именно 18 по числу упоминаний имени Всевышнего в этом псалме. Выражение «Коль Адонай» – голос Господа упоминается в этом псалме 7 раз, и у этого, разумеется, тоже есть своя символика, как 7 дней мироздания, и вообще мироздание часто символизируется 7. Псалом имеет определенное устройство. У него есть рамка. Рамка псалма – это 1, 2, 10 и 11 стих. Всего псалом состоит из 11 стихов. Давайте сначала попробуем посмотреть на рамку этого псалма снова. Мы прочитаем его весь, но как некоторое отступление и некоторое предисловие. «Мизмор ли Давид» – песнопение Давида. «Аву ля Адонай бней Элим» – давайте, воздавайте, обратитесь к Господу, «Дети Элим», «Дети Божьи» можно перевести, дословно можно было перевести «Дети Богов», но понятно, что мы исповедуем монотеистичную религию, и богов здесь нет. Как понимают выражение «Бней Элим» разные комментаторы, большинство считают, что самый простой смысл здесь обращение к ангелам небесным, и говорится об их прославлении, обращайтесь к Господу. Ангелы, аву ля Адонай кавод беоз, воздайте славу и мощь Господу. Значит ли это, что в нашем псалме мы видим повеление ангелам от Давида прославлять Господа? Говорит, ну-ка идите, ангелы, прославляйте Господа. Скорее здесь это аву, воздайте, это как ободрение болельщика, восхищение процессом и такое ободрение, восхищение тем, что ангелы воздают славу Господу. «Аву ля Адонай кавод шмо» – воздайте ли Господу славу имени Его. «Виштахаву ля Адонай бе адрат кодеш» – поклонитесь Господу в величии святости или во всем великолепии святости. Снова здесь не повеление, а вот такое болельщицкое восхищение и поддержка. Поклонитесь Господу в великолепии святости, или, можно сказать, в месте, где святость раскрывается во всем великолепии своем. В том храме небесном, по образу которого, по образу скинии, которого Моше создал скинию. Мы видели, что Моше получил заповедь создать скинию, какую он видел, в той небесной скинии, которую заглядывал и пророк Ишаяу. Господу поклоняются ангелы. И начинается наш псалом с этого, вот это первые 2 стиха. Если мы посмотрим на последние 2 стиха, «Адонай лемабуль ешав, вейшав Адонай мелех леулам» – Господь восседает над потопом. То есть Господь держит это мироздание, Господь удерживает потоп, удерживает разлияние вод по всему миру, Господь поддерживает это существование этого мира постоянно, и Господь – вечный царь. И последний важный для понимания начала стих – «Адонай оз леамоитен» – Господь даст мощь своему народу, Адонай Ивареха Тамо Бешалом. Господь благословит свой народ миром. То есть, если вначале мы читаем призыв к ангелам, воздавайте мощь Всевышнему, воздавайте ему славу и мощь, то в конце мы читаем, что Господь наделяет мощью народ Израиля. Разумеется, ангелы не могут дать Господу мощь, не могут наделить его силой, потому что он всесильный. Никто во всем мироздании не может наделить Господа силой. Ангелы свидетельствуют о его силе, о его власти, о его всесильности, о том, что он источник всякой силы на земле, а Господь наделяет этой силой, проявляет свою силу через свой народ. Господь дает силу своему народу, и осознание этой силы, осознание того, что это не просто Ам, не просто народ, а Амо, его народ, дает ему, его народу, и благословение мира, мира внутри. Это слово «сила» можно понимать и как дерзновение, как внутреннее ощущение собственной правоты, внутреннее ощущение свободы действия. Господь всесильный, и он не ограничен никакими законами, он сам источник всех законов. И когда народ Израиля в служении Всевышнему, никакие силы мироздания его не сдерживают. Здесь, рассматривая эту рамку, мы можем увидеть противопоставление, или, может быть, вернее сказать, напряжение, некоторое напряжение, существующее между ангелами на небесах и человеком на земле. Есть ангелы, которые в святости поклоняются Всевышнему, есть народ Божий, который только стремится к святости, стремится к праведности. И когда ангелы свидетельствуют о мощи Всевышнего, о силе Всевышнего, все мироздание, небеса, небесное прославление свидетельствует и о том, что Господь этой мощью наделяет человеков, наделяет свой Божий народ. Как мы читаем в 89-м псалме, кто на небесах Господу уподобится сынам сильных. Это же самое выражение здесь употребляется. То есть можно здесь понять, что на небесах нету того, кто обладает мощью, но Господь наделил свой народ и царя в своем народе прежде всего, наделил мощью и силой. То есть и все мироздание, как мы это увидим в дальнейшем из нашего псалма, все мироздание, все силы мироздания, все они, даже будучи разрушительными, взаимодействуют с народом Божьим и неким образом предназначены для того, чтобы служить народу Божьему. Вот так можно понять, исследуя эту рамку. Разумеется, есть разные комментарии, разные подходы, но мне кажется, что простой смысл стиха, простой смысл псалма именно об этом. Есть, разумеется, и очень сильно углубляющиеся в мистику комментарии. Я в мистику углубляться не очень хочу. Третий стих. «Коль Адонай аламаим, аль-квода раим, Адонай аль-маим рабим». Голос Господа над водой, Господь над многими водами. Мы знаем, что одно из начала устроения земли в процессе мироздания, что Господь сказал воде собраться в одно место, и появилась суша, и началось творение живых существ на суше, в небесах, на море. Но начало устроения земли с того, что воды собрались в одно место, в 104-м псалме, который рассказывает о мироздании, если Тора рассказывает, так скажем, простым языком, то псалом рассказывает поэтическим языком. Он говорит: «От окрика твоего убегали они, воды, от громового голоса твоего они поспешали». То есть то, что мы читаем, да соберется вода, это было не просто голосом, или, скажем, это было таким голосом, от которого воды пришли в трепет. Не то, что Господь накричал на воды, но достаточно было простого голоса, чтобы воды убоялись. Голос Господа над водами. Голос Господа в славе гремит. Ну, есть и комментарии, комментаторы, которые как наставление говорят, во всех проявлениях воды, в каждом журчании воды, от капели до цунами, есть голос Господа. Четвертый стих. «Коль Адонай бекоах, коль Адонай бе адар». Голос Господа обладает силой, и голос Господа обладает великолепием. Что это значит? Господь говорит, и голос его звучит, как голос сильного. Но это не просто сильный, которому нужно подчиняться, потому что ты его боишься, потому что страшно ему не подчиниться. В этом голосе есть и великолепие. Образно, театрально выражаясь, вода не просто побежала от его голоса, но есть еще и ощущение причастности к чему-то великому, к чему-то грандиозному. Когда это происходит, это не просто сила, это сила, которая не пугает, или не только пугает, но и влечет к себе. И если там есть испуг, то есть испуг потеряться, потерять этот голос, отпасть от этого великолепия. Разумеется, речь не идет о свободной воле воды, выбирать или не выбирать. И, разумеется, Псалом говорит поэтическим языком. Можно понять это и так, что вначале на каком-то духовном этапе для человека голос Господа – это просто страх, то есть просто испуг, страх наказания, а познакомившись с Господом, научаясь следовать Ему голосу, есть и осознание великолепия, которое в этом голосе. «Коль Адонай шовер аразим» – голос Господа ломает кедры. «Вейшавер Адонай эт арзей Ливанон» – и ломает или сломает Господь кедры ливанские. Есть комментаторы, которые говорят, что аразим, кедры, здесь это намек на разные народы мира, которые восстают на Израиль. В первой книге Шмуэля, в 7 главе, в 10 стихе мы читаем: «И было, когда Шмуэль возносил всесожжение, а пелештимляне пришли сразиться с Израилем, в тот день возгремел Господь громом великим над пелештимлянами и привел их в смятение, и были они разбиты Израилем». То есть голос Господа может привести в смятение народы мира. Почему народы мира? Почему именно те, кто не живут в его благословений, те, кто не живут по его воле и пытаются строить что-то свое, они трепещут от проявления этого голоса. Есть толкование, которое метафорически толкует, что кедры ливанские, это народы мира. Можно сказать и другое. Есть разные типы деревьев. В чем преимущество кедра? Кедр – это очень высокое дерево, у него высокий прямой ствол. И поскольку раньше, во времена Давида, не было арочных конструкций, как мы их знаем сейчас, для того, чтобы проложить потолок дома, вот как бы Давид для своего дома, мы это в следующем псалме будем читать, использовал кедры. Кедр – высокое дерево, и можно перекрыть им широкое помещение. Если дерево кривое, косое, оно растет в лесу, никто его не будет трогать. Трогают деревья прямые. Если не хотите, чтобы вас срубили, осознавайте свою кривизну. Если кто-то считает себя кедром, вознесенным, прямым и так далее, то Господь ломает вот это ощущение. Тоже одно из иносказательных пониманий этого стиха, но самое простое. Когда ломаются деревья в лесу, когда ломаются самые высокие деревья, это тоже проявление силы Всевышнего. То есть Псалом говорит о том, что нет никаких других богов, нет никаких других сил, нету богини леса и богини моря, и бога пустыни, и бога гор, а есть только один Бог, и это Всевышний, его голос, его слово, его проявление воли ломает кедры. «Виркидем кмо эгель Ливанон» и заставит танцевать, как теленка, горы ливанские. «Вишриан» — еще одно название горного хребта, «кмо бен раймим» — как молодого дикого бычка. Ну, мы знаем, опять-таки, Псалом говорит, 114-й Псалом, который рассказывает о выходе Израиля из Египта, говорит: «Горы скакали, как овны, холмы, как ягнята». Господь может содрогать горы. Мало того, что Он может поломать кедры ливанские, которыми усеяны ливанские горы, но и основания, на котором они растут, сами ливанские горы, Всевышний тоже может в своем величии сотрясти и заставить их плясать. Казалось бы, гора, гору сломать-то — это совершенно другой образ. Гору можно заставить танцевать, как теленок. «Кол Адонай хоцев лагавот эш» — голос Божий рассекает или выбивает огненное пламя. И здесь, можно сказать, коснулся горы, они задымились. То есть это можно понять и как то, что Господь властен над огнем. Нету какого-то бога огня, как у греков, или как у вавилонян, или как у персов. Это Господь управляет огнем. «Коль Адонай яхил мидбар» — голос Господа заставит дрожать, как трястись, сотрясать пустыню. Если горы танцуют, то пустыня дрожит. Такой совершенно другой образ. То есть и в пустыне, и в горах, и в лесу, и в огне Господь властен. «Яхил Адонай мидбар кадеш» — сотрясет Господь пустыню кадеш. Или сотрясал Господь пустыню Кадеша. То есть здесь можно сказать, и тут нужно оговориться, что многие комментаторы видят во всех этих стихах, во всех этих семи голосах события, связанные с дарованием Торы, которые наделяют силой народ Израиля. И тогда Мидбар Кадеш, пустыня Кадеш — это событие дарования Торы. Но можно понимать это и в более глобальном смысле, что Господь может сотрясти пустыню, как мы все были свидетелями, когда Господь сотрясал пустыню для того, чтобы дать Тору народу своему. «Коль Адонай ихолель аялот» — голос Господа обратит в бегство ланей. Можно это перевести так. Конечно, нужно сказать: ну, мы тут говорили про горы, мы тут говорили про воды, мы тут говорили про пустыню, и вдруг, ну, лань. Чего бояться лани? Напугать лань — дело нехитрое, и выстрел из винтовки может лань напугать. Но здесь идет речь о том, что лани, вот сейчас очень много записей об этом, и исследователи природы это подтверждают, лани начинают убегать до начала землетрясения. То есть Господь дает ланям чутье о приближении землетрясения. Это чутье заставляет ланей убегать. «Ваяхсов яарот» — и валит леса. То есть при землетрясении валится лес, а до того, как валится лес, лани уже убегают. Есть и другие варианты понимать этот стих. Один из классических комментариев говорит о том, что под ланями здесь Псалом подразумевает злодеев, и в грядущем будущем Всевышний напугает злодеев своим голосом. Другие комментаторы говорят о том, что лань, она очень тяжело рожает в силу особенностей своей анатомии, и Господь своим голосом, есть очень много разных интересных преданий на эту тему, помогает ей разродиться. Увейхало куло омер кавод, а в храме его, в святилище его, все говорит слава его. Снова интересно, да? Как здесь появилось святилище его? Мы же говорили сейчас о явлениях природы. Когда рушится мир, рушатся кедры, изливаются воды, танцуют горы, дрожит пустыня, у него в храме благодать и прославление, то есть его храм, его святилище настолько свято, именно отделено от природы, что его святилище не дрожит от того, что происходит в природе. Его святилище не содрогается, он не боится творить, проявлять свою силу в этом мире, не боится при этом повредить свое святилище или свои чертоги. Его чертоги независимы, далеки от всего этого. Адонай лимабуль ешав вешев Адонай мелех леулам. Господь восседает над потопом и будет Господь Господом вовеки. Господь, в принципе, по обещанию своему не приводит потоп в этот мир, но Господь может уничтожить весь этот мир. То, что мы говорили в самом начале, что Господь сдерживает воды, и Господь может и перестать сдерживать воды, воды разольются и уничтожат этот мир, а Господь все равно останется царем. Никакие природные события не затронут его святости и его царственности. Он всесильный, и сила его непоколебима. И тем не менее, или как это удивительно, что при этом Господь, Адунай озле амуитен, Господь даст мощь своему народу. Адунай иварех этому бешалом. Господь благословит свой народ миром. Можно сказать, что когда народ Израиля действует в заповеди Всевышнего, в воле Всевышнего, то Господь дает силу своему народу и благословляет свой народ миром. То есть дает ему благословение ощущать силу, ощущать дерзновение действия и действовать, и хотя все вокруг будет рушиться. Господь, наделяя мощью свой народ, приподнимает его над всем мирозданием и по своим возможностям, по своему потенциалу, по своей силе ставит его выше ангелов. Мы начали с того, что ангелы свидетельствуют о силе Всевышнего, а Господь силою наделяет свой народ. Вот такое вот удивительное прославление в 29-м псалме. Да будет наша учеба молитвой за скорейшее возвращение домой всех, кто сегодня в плену, кто сегодня в заложниках. Да даст Господь мир в сердце всех тех, кто сегодня под бомбежкой, кто сегодня под обстрелом, кто сегодня на войне против своей воли. Да даст Господь мощь своему народу, силу своему народу, да благословит его миром по обетованию. Спасибо и увидимся.